Картина дня на радио «Комсомольская правда».
Секунды. Добрый вечер, добрый вечер. Мы начинаем от программы «Картина дня» в течение ближайших 46 минут в прямом эфире телеканала радиостанции «Комсомольская правда». Обсуждаем самые любопытные, важные, резонансные события уходящего дня и не только. Меня зовут Александр Яковлев. В этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я рад представить нашего сегодняшнего гостя, общественный деятель Михаил Дворкович. Добрый вечер. Спасибо
Добрый
большое,
вечер.
Что пришли сегодня к нам в гости. Начнем, как всегда, с политики. О последних новостях, связанных с переговорами Владимира Путина и Виктора Януковича, через несколько секунд. Ну что ж, новости поступают прямо сейчас. Россия вложит 15 миллиардов долларов из Фонда национального благосостояния, в котором аккумулируются средства от высоких цен на нефть, в украинские ценные бумаги. 15 миллиардов долларов в ценные бумаги Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин несколько минут назад. Другая новость приятна для украинских коллег. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали дополнение к контракту на поставки российского топлива на Украину. Их суть – снижение на треть цены на газ для наших соседей. В последние месяцы Киев покупал газ по цене более чем 400 долларов. Соответственно, по новым соглашениям цена газа составит 268,5 долларов за 1000 кубометров. Это последнее известие. Что скажете?
Ну, я могу сказать очень просто: поздравляю украинцев с тем, что им легче будет житься. То, что мы вкладываем не просто 15 миллиардов долларов в качестве кредита или как-то еще, а вкладываем их в ценные бумаги украинские, это говорит о том, что мы начали процесс интеграции, собственно говоря, с Украиной хотя бы в части фондового рынка. Как минимум, если мы вложим такие суммы, если взять совокупный там капитал компаний украинских, это приличная достаточно доля. Ну да, конечно, не контрольная, но эта приличная доля будет в отдельных компаниях, собственно говоря, украинских. Я так понимаю, это же инвестиции будут не прямые, а портфельные, поэтому ну, приличные доли в некоторых компаниях мы заберем и сможем совместно инвестировать, собственно говоря, в развитие этих компаний. Это новые рабочие места, налоги в Украине, которые переживают сейчас не лучшие с экономической точки зрения времена. Да, действительно, определенным образом, наверное, Россия пошантажировала Украину в вопросах, связанных с импортом товаров.
Там а вопросы наоборот?
С газовыми. Нет, там был двусторонний шантаж, действительно. Украина выбивала для себя лучшие условия, но это нормально, поторговались. Так вся экономика и живет в мире, так всегда было, все всегда торгуются. Торговались, нашли взаимовыгодные какие-то варианты. И мы видим, что договоренности есть. Да, Януковичу сейчас будет непросто возвращаться в Киев, потому что, наверное, противников подобных решений там большое количество. Я не стал бы утверждать, что большинство на Майдане уверены в том, что они почему-то должны вступить в Евросоюз, хотя никто об этом ни разу не говорил. Ассоциация с Евросоюзом отнюдь не означает вступление скорейшее в Евросоюз. Более того, люди, которые на Майдане были, друзья мои политтехнологи рассказывали, что большинство людей на Майдане выступает не за евроинтеграцию, а выступают против Януковича. Это немножко другая история. Особенно то, что те люди, которые организуют майдановские вещи, говорят между собой на английском языке, тоже вызывает странные...
Извините, Владимир Варсобин только что из Киева.
Удивительно.
Ну, не только что.
Вчера Азаров заявил, что курс на евроинтеграцию Украина не изменит. А сегодня мы даем 15 миллиардов.
15, я хотел бы еще раз подчеркнуть, 15 миллиардов долларов это инвестиции в ценные бумаги Украины и снижение на треть стоимости газа, грубо говоря, с 400
это, до... Добавьте еще несколько миллиардов в год, которые вот этот газ бы нам приносил. Да. А мы, получается, разговариваем с человеком, который представляет всю Украину. Янукович не представляет сейчас всю Украину, у него положение шаткое.
Он президент пока страны, никто этого не отменял.
Слово пока здесь... Не получится ли так, что мы даем 15 миллиардов, Янукович сейчас возвращается, а И, в общем-то, исполняет то, что сказал вчера Азаров. Они с нашими деньгами уходят на Запад и со сниженной ценой на газ. Теперь в Стокгольмском суде мы будем доказывать, что мы снижали под какие-то условия?
Ну, во-первых, маловероятно, что подписаны только те документы, о которых мы услышали в информационном сообщении. Наверняка какие-то гарантии Янукович предоставил. Не исключено, что подписал какие? Еще что-то.
Ну, например.
Но мы этого не можем знать, потому что подписания происходили не все.
А вы верите в украинские гарантии?
Я привык верить только тому, что вижу слышу сам, поэтому я этого не видел и знать не могу. Тем не менее, мы можем пока что судить обо всем только по сообщениям информагентств. То, что мы слышим сейчас, говорит о том, что, вероятно, какие-то договоренности достигнуты. И так как Януковичу верить нельзя, это уже поняли все мировые политики, наверняка какие-то гарантии, которые были достаточны для нашей страны, для российской, он дал. Я думаю, мы скоро увидим, в чем заключаются эти гарантии. В то, что большинство граждан Украины против Януковича, я не верю. Потому что Украина взорвалась так конкретно с большими многотысячными акциями.
У него рейтинг 17%, извините, 17-20%.
Давайте так, когда у нас рейтинговые агентства отдельные называют рейтинги отдельных оппозиционеров и рассказывают о том, что на площадях собирается по 100 тысяч, на площадях, на которых не помещается просто 100 тысяч, я не верю таким рейтинговым агентствам. Даже если у него рейтинг невысокий, это не значит, что его нет. И есть люди, которые его поддерживают, и даже если в конце концов Янукович проиграет следующие выборы, я не помню, когда, не помню, в 2015 году, да. Если он их проиграет, будет другой президент. Но еще раз повторяю, когда наша страна принимала решение о поддержке украинской экономики, которая сейчас озвучена, я уверен, что, зная о том, что выборы в 2015 году и вряд ли, ну, скажем так, мало шансов у него победить на этих выборах, думаю, что гарантии были взяты.
Вы не называете эту инвестицию рискованной?
Ну, я слабо верю в необходимость рискованных инвестиций на данном этапе, потому что Украина достаточно сильно экономически зависит от экспорта в Россию. Настолько сильно, что когда грузовики скопились на границе с Россией с украинскими товарами, там начали банкротиться конкретные компании, предприятия. И прекрасно понимают на низовом уровне предприниматели украинские, что для них будет означать прекращение взаимной торговли с Россией.
Владимир Путин заявил, что Россия изучит вопрос использования оборонных мощностей Украины для своих военных нужд. Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Виктором Януковичем. Мы готовы рассмотреть возможность по мере сближения наших стран в экономике использования оборонных мощностей украинской экономики для нужд вооруженных сил России.
Вот и гарантия.
России.
Мы просто наши войска окажутся частично на территории
Украины. Азаров сейчас сказал
такое. Налицо немножко различные точки зрения Януковича и Азарова. Я вот проанализировал все то, что они говорили за последнее время. Азаров мудрый, аккуратный, на самом деле, политик. Я бы даже его назвал не политиком. Он с экономической точки зрения намного более корректно рассуждает. Он понимает, что для Украины евроинтеграция интересна стратегически, но только лишь стратегически. На текущем этапе это практически невозможно, потому что слишком сильно украинская экономика зависит от транзита российского газа, от цен на этот газ, от взаимной торговли, от внешнеполитических всяких вещей, связанных в том числе и с оборонной безопасностью. Потому что Украина понимает, что у нее сейчас таких бюджетов, чтобы развивать дальше оборонно-промышленный комплекс и тем самым обеспечивать безопасность своей страны и суверенность своей страны, пока недостаточно. Поэтому, скорее всего, все-таки ближе к России.
Александра
пока.
Перебили. Да.
Я просто добавлю, на встрече были озвучены другие, подписаны другие документы. В частности, наши страны подписали план действий по урегулированию торговых ограничений. Сообщается, что министры промышленности двух стран подписали соглашение о реализации господдержки в возобновлении серийного производства самолетов семейства Ан-124. Есть и другие документы в сфере экономики, но прямо сейчас мы предлагаем вам фрагмент выступления президента Украины Виктора Федоровича Януковича, который сегодня в Москве, напомним.
Вы совершенно справедливо отметили, что то падение объемов взаимной торговли, которое у нас произошло за последние два года, мы об этом с вами говорили в Минске очень много, потом в Сочи, оно требует сегодня экстренного вмешательства. Я думаю, что эту работу мы с вами в ближайшей перспективе должны будем скоординировать не только между нашими государствами, Россией и Украиной, но и с другими странами СНГ, чтобы в полной мере заработала все-таки у нас зона свободной торговли. Мы знаем, что тот глубокий уровень кооперации, который есть вот между Украиной и Россией, он, конечно, также еще привлекает и другие страны СНГ, и Украина, как председательствующая страна в 2014 году, сделает все, чтобы скоординировать эту работу, и у нас была возможность исправить ситуацию. Я не могу не коснуться вопроса нашего традиционного газового вопроса. Надеюсь, что та программа, которую предложил «Газпром» Украине и «Нефтегаз» со своей стороны видит также свои возможности. То есть я думаю, что мы с вами не будем препятствовать их договоренностям, и мы отрегулируем эти вопросы на принципах тоже взаимной выгоды. И этого ждут украинские товаропроизводители с большим нетерпением.
Это был фрагмент выступления, обращения Виктора Януковича Владимиру Путину. Сегодня двухсторонняя встреча президентов двух стран, и не только президентов. В 2014 году мы вместе отмечаем 70-летие освобождения Севастополя. Также в следующем году страны подписали план мероприятий о праздновании в следующем году 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко.
Помните вот мое слово, сегодня совершился большой обман. Я считаю, что сегодня дипломатия Украины может праздновать победу, потому что она выбила из Москвы очень серьезные деньги, серьезные уступки. И те люди, которые знают ситуацию Украины, я и на Майдане тоже побыл, я и Украину объездил, скажу, что Янукович даже при всем большом своем желании не сможет выполнить те обещания, которые он дал Путину. Россия вошла в очень рискованную игру, который, в принципе, может и выиграть, но она очень рискованная. А то, что мы миллиардами долларов играем как в покер, это вот видно сейчас на примере сегодняшнего дня и ситуации с Украиной.
Давайте говорить так. Гораздо опаснее для России ситуация, если Украина, так же, как и Грузия, будут рулить американские советники, сенаторы типа Маккейна и замгоссекретаря США,
а
который приезжает на Майдан.
Кличко, это прямое вмешательство. И Ценюк — это ставленники Запада?
Ни для кого не секрет, что у господина Кличко бизнес в Германии, что он имеет немецкое гражданство. Никого не секрет, что ни для кого не секрет, где проживает его жена и гражданка какой страны она является.
Я не знаю.
Извините, половина губернаторов России, нет, бизнес где, находится где? В Европе.
Подождите. Нет, наши губернаторы отдыхают во Франции. Об этом через несколько минут.
Мы сейчас говорим, да, не о наших губернаторах. Мы говорим о том, что Соединенные Штаты, не стесняясь никого и ничего, показали напрямую, что они готовы вмешаться во внутреннюю политику суверенного государства Украины. Так же, как американцы пытались и пытаются вмешиваться во внутреннюю политику суверенного государства России.
Поэтому даже закидать миллиардами долларов эту страну,
для нас,
чтобы там не было американцев.
Для нас самая большая опасность – это управление Украиной со стороны Соединенных Штатов. И, например, соглашение Украины с Соединенными Штатами о размещении военной базы американской на территории Украины. Этого мы допустить не можем. Мы только-только отбили ситуацию, договорились с Киргизией о том, что они вступают в таможенный союз, и база «Манас» закрывается военная. Это для нас тоже большая победа нашей российской дипломатии. И вы знаете, вот я хочу, чтобы мои дети жили у нас в стране. У меня нет недвижимости за рубежом и не будет. Покупать я ее не собираюсь. Я вполне всегда могу себе взять и поехать куда-то отдохнуть. И пожить в гостинице. Или снять какой-нибудь дом на недельку, на две. Но я хочу, чтобы дети мои росли здесь, жили в России. Но в России, которая будет меняться. Которая будет эффективна и суверенна в первую очередь. То есть такой, какой она не была последние 20 лет.
Все замечательно. Но почему лет 10 назад, когда Европа и американцы стали плотно работать с Украиной, работать с помощью грантов, в университетах, работать с молодежью, с юными политиками и так далее.
У нас
Россия...
тогда денег не было. У нас тогда 2000, денег не было.
2001, 2002, 2003, когда Россия вовсю поднималась с колен, наша дипломатия поднималась там не работала.
Это правда, я даже не спорю с этим ни одной секунды. Но сейчас она заработала. И сейчас нам надо Украину спасти от того, чего она, может, даже сама не понимает. Если посмотреть на биографию Януковича, я бы не стал этому человеку лично я доверять судьбу своей страны.
Спасибо, может, только того, кто хочет
спасен. Михаил Варкович, Владимир Варсобин в этой студии. Это программа «Картина дня». Мы прежде всего обсуждаем последние события на Украине. Хотя, точнее, последние новости из Москвы. Продолжается встреча Владимира Путина и Виктора Януковича. Ну и главное решение уже принято. Россия инвестирует 15 миллиардов долларов в украинские ценные бумаги, и Путин на треть снижает цену на газ для Украины с 400, ну, грубо говоря, до 260 долларов за 1000 кубометров. В Киеве ведь не только Майдан, там есть и антимайдан. В интернете обсуждается выступление депутата от партии регионов, депутата, который уже не один созыв в Верховной Раде, помощник премьер-министра Украины, выступление господина Царева, Олега Царева. И прямо сейчас фрагмент этого выступления на антимайдане покажем в нашем эфире.
Неужели вы думаете, что европейцы откажутся от своего самолета «Аэробус» и будут поддерживать наш самолет «Ан»? Неужели вы думаете, что итальянцы откажутся от своего сыра «Пармезан» и будут покупать наш, а французы откажутся от своего вина и будут покупать крымское? Нет, не откажутся. Зачем тогда делать? Навязывать стране те условия, которые нам заведомо невыгодны. У нас было 4 президента. Первый отдал самый третий в мире ядерный потенциал бесплатно. Второй распродал страну за копейки, все, что строилось. Третий вообще командовал из-за границы, получал команды, что получал, то и делал. И только Виктор Федорович Янукович впервые сказал: нет, мы будем делать так, как выгодно для страны. И что мы получили? Мы получили шабаш. Там танцуют, скачут. Кто не скачет, тот москаль. И скачут. Представляете, на полном серьезе все начинают скакать. Вот они командуют и начинают скакать один за другим. А лозунги какие? Слава героям, героям слава. Героям слава, смерть врагам. Это же не тем героям, которые освобождали Европу от фашизма. Это не нашим дедам слава. Это тем, кто в них стрелял. Смерть врагам, это кому? Это нам, что ли? Они что, страх потеряли?
Это Олег Царев, выступающий на антимайдане. А что же оппозиция, лидером которого постепенно становится Кличко, Виталий Кличко. Да, есть Тигнибок, да, есть Яценюк, но большинство сходится к тому, что именно Кличко постепенно становится первым лицом оппозиции, первым лицом Евромайдана. Сегодня лидер оппозиционной партии «Удар» Виталий Кличко заявил, что выборы президента страны должны состояться в марте 2014 года. Напомним, по плану они должны пройти, и назначены они на 2015 год. Мы знаем, что сегодня единственный выход из политического кризиса, в котором находится страна, это досрочные парламентские и президентские выборы. Сегодня же партия Виталия Кличко «Удар» обвинила украинские власти в покушении на жизнь своего лидер. Об этом сообщил украинское интернет-издание «Левый берег» со ссылкой на письмо юридического отдела партии. Дескать, власть Украины хотела подстроить авиакатастрофу. Ну и о спорте. О спорте не будем забывать. Виталий Кличко отказался от титула чемпиона мира по боксу. Напомню, сегодня все титулы принадлежат братьям Кличко. 3 титула принадлежат младшему брату Владимиру Кличко и 1 титул Виталию. Так вот, в минувшие выходные он отказался от титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. И, впрочем, давайте послушаем самого старшего брата, политика уже, Виталия Кличко. Мы работаем в прямом эфире, этот комментарий еще готовится.
Случилось покушение на комментарии.
Случилось.
Я хочу прокомментировать комментарий речь Царева. Удивительно. Эти ребята, регионалы, буквально полгода назад говорили совершенно обратные вещи. Все регионалы были за Европу. Полтора года все каналы украинского телевидения говорили примерно то же самое, что сейчас говорит Майдан. Они говорили, у нас, мы европейская страна. Мы перейдем на евростандарты, наша экономика поднимется. Всем рассказывали, как будем хорошо жить. Сейчас, как только все переменилось у Януковича в голове, появляются Царевы и издеваются над Майданом. По крайней мере, можно по-разному относиться к оппозиции, но они никогда не меняли своих убеждений проевропейских. А то, что происходит с регионалами, это вообще позор, очень позорно выглядит на Украине. Действительно, видно, что Москва, как вы правильно сказали, их хорошо прошантажировала, их продавила.
Как они шантажировали Москву?
И теперь эти главные патриоты, они говорят, ребята, мы с Россией.
Ну, это смотрите, будет большим. Смотрите, я отчасти согласен, я повторю то, что я сказал уже еще раз. Зная некоторые аспекты биографии Януковича и прочитав ее, я бы не доверил такому человеку управлять страной, в которой я живу. Я не считаю, что Янукович хороший президент для Украины. Тем не менее, я считаю тот выбор, который сейчас сделан, в пользу интеграции с Россией, в пользу нормальных добрососедских отношений и экономического развития совместного, он сделан, я считаю. Я считаю, что выбор этот правильный. Если обманет, мы это узнаем через какое-то количество лет. В данном случае мы никак на это повлиять не можем. Мы можем только за этим наблюдать. Мы понимаем, что политика – дело грязное.
Вот но получается...
Я к Украине отношусь как к части Советского Союза, в котором я родился и вырос.
Михаил, 8 лет назад помаранчевая революция. И разговоры были те же самыми. Да, Янукович, ну такой сякой. Ну а кому нам, кого нам поддерживать? В итоге мы впоследствии мы с Тимошенко смогли договориться... А с Януковичем нет. Посол Украины в России 2 недели назад говорят, вы знаете, мы сделали свой выбор. Нет, это не таможенный союз, это не Россия, это Евросоюз. Впрямую, прямым текстом говорит посол. Мы вместо того, чтобы сказать, ну, если так, если вы определились, ну и
не совсем
мучитесь
так.
Евросоюзом,
мы даем деньги. Мы всегда говорили одно и то же. Мы говорили, что украинский народ имеет право на принятие решения относительно своего будущего, настоящего. И мы никоим образом не будем вмешиваться в этот процесс. Мы даем какие-то предложения, на них могут соглашаться, могут не соглашаться. Если украинский народ примет решение на выборах, изберет своим президентом гражданина другого государства, которого мы видим, что на него прямое влияние имеет сенатор Соединенных Штатов, который финансировал половину оранжевых революций по всему миру, значит, это их выбор. И я тогда гроша ломаного не дам за украинскую экономику и за их государственность.
Но мы уже дали грош.
Значит, они, вот именно, значит, они приняли такое решение, значит, Владимир Владимирович рискнул, а вот. Они... Я согласен с вами, что это их победа, мы с этого начали, и я против этого никак не возражаю, но я думаю, что все-таки договоренности достаточно были прагматичны, и мы, наверное, не обо всех гарантиях знаем.
Через несколько минут к другим темам я лишь напомню новость, которая поступила около получаса назад. Путин на треть снижает, ну как Путин, Россия на треть снижает цены
говорят,
на газ.
Говорят, тоже.
Украины, Газпром. Да, если быть точнее, уж
Россия,
точнее,
Путин, Газпром, это все. Да, это.
Россия же дает Украине 15 миллиардов долларов из нефтяных резервов. Ну а что, вернемся все-таки к Кличко, к Виталию Кличко, который отказался от титула чемпиона мира. Уже наш, правда, экс-чемпион мира по боксу, наверное, самый известный российский боксер Константин Дзю прокомментировал это решение. Давайте послушаем прямо сейчас.
Я, знаете, именно поэтому никогда не занимался никакой политикой, Потому что я был спортсменом, это разные вещи совсем. Мы с Виталиком много лет дружны, так же, как и с Володей, так же, как и с Леноксом. И они должны заниматься тем, чем любят. Ему уже тоже, по-моему, за 40. Или 40 где-то, вот сейчас 40, я не помню, с какого он года. По-моему, 72-го он. Так что, не знаю, надо заниматься тем, чем нравится заниматься. Нет такого понятия, вовремя или не вовремя. Он вышел чемпионом, он сколько лет не проигрывал, поэтому будь что будет. Я ему желаю удачи в том, что он делает. Даже то, что это политика.
Досье.
Комментарий Константина Дзю к другим событиям сегодняшнего дня через несколько секунд. Ну что ж, в стенах Государственной Думы нашего парламента сегодня в первом чтении одобрили закон об амнистии. Президентский закон, за него проголосовало большинство депутатов. Данный законопроект позволяет выйти на свободу нескольким категориям осужденных и подследственных, что важно, в том числе несовершеннолетним, инвалидам, пожилым гражданам, беременным женщинам, женщинам с несовершеннолетними детьми. Рассчитывать на амнистию могут лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести и не получавшие взысканий в местах лишения свободы. Ну, конечно же, журналисты набросились на самых известных заключенных. Судя по всему, участницы группы Pussy Riot смогут выйти на свободу, как и экипаж судна Greenpeace Arctic Sunrise, но не сможет выйти на свободу бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский. Нужна ли России такая амнистия?
Любая амнистия нужна, это акт гуманизма, и он абсолютно нормален. Я вообще считаю, что огромное количество людей, которые находятся сейчас в заключении, находиться там не должны.
680 тысяч человек.
Из которых примерно 30 тысяч, по первым оценкам, может выйти. Вы знаете, вот у меня есть позиция такая, относительно экономических, например, преступлений. Такая сугубо личная позиция. Я считаю, что за экономические преступления, если они не повлекли смерть или угрозу здоровью граждан, а были чисто экономического плана, за них сажать в тюрьму не надо. Вот украл человек, там образно, миллион. Вот у него есть квартира, в которой он живет. Хорошая, большая квартира. Значит, переселяем его в общежитие. Если есть дети, хорошо, однокомнатную квартиру где-нибудь в Бутово. Это квартира в доход государства. Mm-hmm. Дальше. Переселились, и он обязан, например, 5 лет работать в больнице, убирать утки у больных, тяжелобольных, там, выполнять социальные работы. Вот такая конфискация у семьи всего имущества и работа на социальных работах без права выезда за рубеж, там, с другими ограничениями, гораздо серьезнее наказание для экономического преступника, чем сидение в тюрьме. Тюрьма все-таки ломает людей. И тюрьма – это исключительная мера наказания. Она должна, естественно, быть, но для тех людей, которые опасен действительно для общества с точки зрения влияния и опасности для жизни и здоровья других граждан, а не с точки зрения экономической. Хотя, еще раз повторяю, некоторые экономические преступления иногда напрямую, иногда косвенно действительно ведут таким угрозам. И такие вещи надо изучать внимательно.
Кстати, а есть в России политические заключенные?
Я считаю, что нет. Я совершенно четко уверен, что политических заключенных нет. Я могу сказать, что люди, которые 6 мая на Болотной площади кидали куски асфальта в полицейских, в Америке получили бы пулю в лоб прямо во время митинга. А в Европе их бы посадили лет на 10-12, не разбираясь. Их бы унесли за руки, за ноги с площади. Мы это видели очень много раз. Если заточивый газ и разгон с бронзбойтами в Европе демонстрации, мы видели, как в Америке стреляют, не думая, в 14-летнего подростка с игрушечным автоматиком.
Но мы немножко не об этом.
Я именно об этом. Это не политические заключенные. Что касается Pussy Riot, я всегда был против того, чтобы они попали в тюрьму, но момент заключается в следующем. С точки зрения православия, у нас все-таки православных людей больше в стране, чем других, они действительно нанесли непоправимый вред, но определенный вред чувствам верующих. Я против того, чтобы они сидели в тюрьме. Я был за то, чтобы им дали 15 суток тогда. Они спокойно бы вышли, и все, и конфликта никакого бы не было.
Но они не являются политическими, по-вашему?
Нет, я не считаю, что это
политические. Интересно, а что, по-вашему, политический заключен тогда? Что это такое?
Вы знаете, я когда, не так давно у меня был случай, мы пытались поздравить вот первое лицо государства с днем рождения, я попал попал в камеру предварительного заключения. Просидел там около 30 часов.
За что вас?
Но не понравилось почему-то полиции то, как мы поздравляли президента. Ну, это достаточно хорошо описано в интернете. Так вот, когда утром менялся дежурный в отделении, пришел новый дежурный в 6 утра, и мы услышали в конце коридора слова: «Так, у нас в какой камере политические?» Вероятно, я был вот таким политическим заключенным в течение 32 часов. Хотя...
Ну, а я не считаю вас хулиганом.
Ну, вот именно. Так о чем я и говорю.
Так, вот,
я считаю, что те люди, которых сейчас называют у нас... в стране так оппозиция называет политическими заключенными, ими не является. Кто-то это просто хулиган, кто-то преступник настоящий. Что касается Ходорковского, все, кто тогда активно участвовал в общественной деятельности, в государственной деятельности, я тогда работал в Министерстве экономического развития и торговли России, я прекрасно знаю, что делал Ходорковский, что делала компания ЮКОС, как она влияла на внутреннюю политику государства, как она пыталась участвовать во внешней политике, как эта компания... На самом деле, эта компания, это уже доказано с точки зрения Невзлина там, и Пичугина, как они принимали решение об убийстве людей. И если уж Ходорковскому, может быть, и дали слишком большой срок с точки зрения экономического преступления, которое он совершил, то с точки зрения того количества убийств, которое было совершено по заказу топ-менеджеров ЮКОСа, я считаю, что он получил достаточно корректный срок. Это не политический заключенный.
Вы считаете, недоказанные преступления должны влиять на доказанные?
Вы знаете, я видел, как располагались кабинеты Невзлина, Ходорковского и Лебедева в их основном офисе тогда. Это были кабинеты рядом, дверь в дверь. Они постоянно друг с другом общались.
Знаете про третье дело Ходорковского, которое начинается?
Нет, не знаю. Я особо не обращаю сейчас на эти дела внимания по следующим причинам. Что дело Магнитского, что дело Ходорковского, что еще ряд подобных дел политическими стали благодаря вмешательству Соединенных Штатов, которые на каждом углу говорят, и Великобритании, на каждом углу говорят, это политические дела у вас, это у вас политические дела. А люди смотрят телевизор наш и верят тому, что говорят почему-то представители Соединенных Штатов.
Да, у нас большинство считает, что это дело политическое.
Я от политических дел все-таки начинаем мы с амнистии. Еще раз напомню, в Госдуме в первом чтении приняли президентский законопроект об амнистии. По предварительным подсчетам на свободу выйдет порядка 30 тысяч человек. Еще раз напомню, по официальным данным, на 1 декабря Федеральной службы по исполнению наказаний в местах не столь отдаленных в общей сложности прибывает 680 тысяч человек. Это и СИЗО, и тюрьмы, и колонии поселения. К другим новостям сегодняшнего дня. Вот тут, казалось бы, жертва для обывателей превратилась в злодея. Но обо всем по порядку. Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов был ограблен. И вот тут, если бы мы поставили точку, то однозначно Лев Кузнецов, конечно, его можно было бы пожалеть. Ну как же, ограбили человека, стреляли, даже жена могла пострадать, и даже пострадала. Двое неизвестных ворвались в дом, где находился губернатор и его жена. Злоумышленники были вооружены и ранили попытавшегося оказать сопротивление Кузнецова в левый бок из травматического пистолета, а его супругу ударили по голове дубинкой. Опять же, вот если бы мы здесь поставили бы точку, то, наверное, однозначно можно было Льву Кузнецову посочувствовать. Но дальше выскакивают факты, которые немного смущают. Факт номер первый. Из дома были украдены драгоценности на сумму 200 тысяч евро. Это первое. Второе. Ограблен губернатор Красноярского края был на своей вилле на Лазурном берегу. Речь идет о одном из самых дорогих районов не только во Франции, но и в Европе. Лев Кузнецов владеет двумя земельными участками, 180 и более чем 3000 квадратных метров, квартирой, тремя гаражами. И вот тут, конечно,
вот где тлетворное влияние Запада, это вот оно.
И дальше, что удивило многих...
Достаточно конкретная позиция.
И дальше, что многих удивило. После того, Кузнецов публично не комментировал это, и это стало известное сообщение французских СМИ, потом из Тартас растиражировал, на нашем сайте kp.ru есть заметка по этому поводу. И дальше он приехал на открытие какого-то памятника, я вот тут могу ошибиться, и сказал, конечно же, это нужно работать в нашей стране, в России есть все условия. И дальше многие блогеры подписали, все условия, чтобы вы покупали покупали себе виллы на
Азовском побережье? Давайте будем объективны. Во-первых, все эти виллы задекларированы, и купил он их, когда еще государственной службе не имел никакого счета, ровным счетом отношения. Он был топ-менеджером Норильского никеля, у него были свои бизнесы достаточно большие. И виллы на Лазурном берегу, даже в самом дорогом месте, стоят дешевле, чем квартиры в Москве, в центре Москвы, ну раз, наверное, в 5-6, а то и в 10. Но не в этом дело. Я, например, считаю, что так же, как и президент, когда исполняет свои обязанности президента в течение 4 лет срока, он отдыхает всегда в России. Я считаю, что губернатор, если уж он взял на себя бремя руководства регионом, конечно, отдыхать, наверное, стоит ему эти 4 года все-таки в России. И даже если есть эта недвижимость, ну пусть постоит немножко свободная, пустая, ну, окей, дети поедут, пусть туда родственники. Но сам ты должен находиться рядом с теми людьми, перед которыми ты отвечаешь за их благосостояние, за их безопасность и другие социальные аспекты. Поэтому мне не понравилось в этой новости первое, что он в рабочий день находился в кратковременном отпуске, причем в зимний период, когда достаточно сложная обстановка во всех регионах. Это ЖКХ, изношенная инфраструктура, что-то еще. Ну, в это время, наверное, стоит находиться все это в своем регионе, а не отдыхать на Лазурном берегу. Можно было и пережить и без этого, и отдохнуть в одном из пансионатов Красноярского края. Там великолепные пансионаты. Что касается драгоценностей украденных, ну, давайте не будем считать деньги в чужом кармане. Еще раз повторяю, он был достаточно успешным бизнесменом и высокооплачиваемым топ-менеджером в частной компании.
Я согласен, давайте не будем считать деньги, но он вообще-то губернатор.
Еще раз повторяю, я согласен с тем, что он на время исполнения обязанностей губернатора на 4 года, наверное, стоит ему находиться в России, отдыхать в России.
Как, что теперь думать жителям этого региона, которым придется думать все время, что
пусть они думают на выборах.
Да нет выборов губернатора.
Почему же нету? Вы очень пессимистично оцениваете выборы.
Его не выбирали, его назначили.
Но выборы будут скоро.
Нет, это очень радостная новость. Во-первых, они странные у нас выборы. Они со многими фильтрами, даже не выборы вовсе.
Давайте прямо говорить.
Почему бы ему не пойти с этими миллиардами на выборы и сказать: ребят, вот у меня декларация. Я Ницца, вот Лазурный берег, выбирайте меня. Вот это было бы честно.
Был такой губернатор Тверской области Дмитрий Вадимович Зеленин. Тоже, кстати, в прошлом один из топ-менеджеров Норильского никеля. На его карьере, с его карьерой злую шутку сыграл банальный там червячок. Тарелки, да. Хотя я Дмитрия Вадимовича очень уважаю, одно время даже был его советником и считаю, что он суперпрофессионал. Вопрос в том, что ну вот так сложилось, и он ушел. Если народу это не понравилось, а однозначно не понравилось, мне тоже не понравилось то, что он был на Лазурке, когда он губернатор Красноярского края, значит, люди не проголосуют за него. Да как бы Кремль не пытался восстановить его имидж, как бы не пытались его тянуть за уши в губернаторство следующее, на выборах вспомнят этот момент, вспомнят и про все эти виллы, и маловероятно, что граждане и жители Краснодарского края за него проголосуют на следующих выборах.
Вот увидите, ну что ж, вот здесь помяните мое слово. В 2015 году относительно скоро в Красноярском крае должны пройти выборы губернатора, и действующий глава региона Лев Кузнецов уже неоднократно заявлял, что в этих выборах планирует участвовать. Вы знаете, вот не могу в свои 5 копеек не вставить, все-таки шокирует моральный облик, что называется, когда губернатор Красноярского края, а в регионе мы все знаем, проблем много.
Не самый бедный регион.
Он не самый бедный, да, но и не самый, скажем так, и не самый богатый. И много вопросов к эффективности, много вопросов к коррупционным скандалам, которые там развернулись в последние годы. И в эпоху Хлопонина, и в эпоху Кузнецова. Когда он позволяет себе отдыхать на Лазурном берегу. Ну, это, впрочем, то, что
вы сказали. Я согласен с этим. Я еще повторяю. Вот не надо думать, что ЦИК всесилен, и что можно пририсовать там 50% человека.
Нет.
Максимум, чего дает возможность фальсификации, насколько я знаю, человек, который в выборах принимал участие не раз в качестве технолога, 10-12% от силы в любую сторону были фальсификации на каких-то выборах из того, что я видел своими глазами. Что касается выборов в последнее время, все меньше и меньше. И сейчас уже, учитывая появление электронных урн, камер, направленных на урны, знаете, и других технологий.
Я от выборов хотел бы все-таки перейти к коррупции. Нет, потому что, опять же, меня чем резонула история с Кузнецовым, я представил себе, вот у меня есть знакомые, да, почему их представил. Да знаю я ребят, которые, ну, моего возраста, вот они работают в регионе. У них зарплата 14 тысяч рублей. И когда они слышат, что губернатор Петр на недельку съездил на Лазурный берег отдохнуть в своем поместье, ну...
Они не будут за него голосовать. Вот
какое к нему может быть отношение? Да. О коррупции. В центре внимания сегодня оказался еще один чиновник. Московский областной суд оштрафовал бывшего заместителя главы Ленинского района Подмосковья Льва Львова. Мы бы, может быть, и не обратили, опять же, внимание на это известие. Ну, еще раз повторюсь, заместитель главы Ленинского района Московской области. Но, если мы не одно но, его оштрафовали, внимание, на 950 миллионов рублей. Подельник Львова Игорь Комаров оштрафован на 500 миллионов рублей. Обвинения, действия Львова и Комарова квалифицированы как покушение на мошенничество. Чиновник 2 года назад должен был подписать бумаги, разрешающие введение в эксплуатацию новостройки в центре города Видное. Чиновник потребовал от застройщика 500 тысяч долларов, а также потребовал продать ему 2 квартиры за 30% рыночной стоимости. При получении денег он был задержан. Также задержали... Ну, задержали сначала посредника Комарова, а потом уже и самого
штраф
чиновника.
Штраф выплатил?
Нет, пока лишь его оштрафовали. Вот насколько это эффективная мера, огромные
смотрите,
штрафы за взятки?
Что означает подобный штраф? Если у него таких денег нет, а у него, очевидно, таких денег нет, особенно, ну, как минимум, легальных нету, то, как минимум, не выплатив их, он лишится возможности выезжать за границу. То есть ему придется работать в России. У него есть уголовное дело, просуженное, он уголовный преступник.
Если он не выплатит, он идет в тюрьму.
Послушайте, не сразу. Для начала это как решит уже суд потом, применять ли эту меру пресечения или нет.
Это было бы справедливо.
Но как минимум, давайте еще раз, я уже говорил о своем отношении к экономическим преступлениям. Как минимум, он не уедет за границу. Он не сможет замещать многие должности, руководящие точно. Уголовного преступника точно не возьмут работать руководителем какой-нибудь компании. Значит, как минимум, у него приставы конфискуют все, что у него есть с точки зрения имущества. И он будет работать на государство и постепенно выплачивать деньги. Так как такую сумму, работая легально, выплатить очень тяжело, скажем так, особенно будучи уголовно уже наказанным, скорее всего, суд потом примет решение о мере пресечения в виде...
То есть, если я залезу в ювелирный и возьму сережку за 100 рублей, и меня посадят на реальный срок. Если я украл 400-800 миллионов, то меня на 100%
с вами согласен. Несопоставимость наказаний у нас в стране колоссальная. Я абсолютно с этим согласен, даже не буду ни разу спорить. Такого быть не должно. Наказания должны быть соизмеримые за совершенные преступления.
Мы начинаем с тех, кто ворует 800 миллионов, а не с тех, кто ворует по 10, по 15 рублей.
Это вопрос точно не ко мне, а, наверное, все-таки к правоохранительным органам и органам власти, и с вами абсолютно согласен, это неправильно. Суды, к сожалению, совершенно неэффективны, поэтому и судьи низкопрофессиональны, если не сказать иногда глупые просто, и коррумпированы. Поэтому с такой судебной системой пока, конечно, ничего не поменяется. Надо менять судебную систему, критично менять.
Михаил Дворкович, гость нашего эфира сегодня. В этой студии политический обозреватель «Комсомольской правды». Через несколько секунд к другим новостям сегодняшнего дня. Громкое дело в Санкт-Петербурге. В ночь на 16 декабря машина российского объединения инкассации Центрального банка России выехала из офиса одного из банков в городской филиал. И четверо инкассаторов перевозили 200 миллионов рублей. Закончилась эта перестрелка. Впрочем, подробности в материале моих коллег.
Над деньгами банка «Открытие» словно нависло проклятие. Уже полгода за ними охотятся неизвестные. Разбирают стены банков, вскрывают ячейки. А 2 недели назад на КАДе грабители сорвали куш в 139 миллионов рублей, дистанционно вырубив электронику в инкассаторском КАМАЗе. Но на этом неприятности у банка не закончились. В ночь на понедельник выстрелы раздались в машине «Росинкас», перевозившей 200 миллионов банка «Открытие». Стреляли друг в друга водитель Роман Четверик и старший экипажа Тимофей Михайлов, который сидел на заднем сидении. Прибывшие на место происшествия оперативники подсчитали, что старший экипажа выстрелил 11 раз, водитель – 7. Оба погибли. Двое других инкассаторов, находившихся в этой же машине, выжили. Внятно объяснить следователям, что случилось, они не смогли.
Это капсула. И в капсуле бронированной, если произвести один выстрел, создается грохот, гром. Вот почему они просто, они были ошарашены. Но никто никогда с таким не встречался.
По одной из версий следствия, ссора вспыхнула из-за денег, на которые позарился один из инкассаторов. Экипаж по дороге останавливался на заправке. Там не то Четвериков, не то Михайлов предложили коллегам выпить кофе, в который добавили снотворное. По неизвестной причине один из мужчин не отправился в царство Морфея. Его инкассатор-оборотень решил усыпить пулями. Чтобы проверить эту версию, следователи отправили выживших инкассаторов сдавать кровь. Анатолий Занчковский, Владимир Малянов, Алексей Мавлиев, Илья Смирнов, «Комсомольская правда», Санкт-Петербург.
Мне очень понравился оборот «Царство Морфея». У нас остается две минуты. В завершении еще пару новостей короткой строкой. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден пообещал властям Бразилии, что поможет им расследовать шпионаж со стороны американских спецслужб. Об этом пишет одна из бразильских газет. Она опубликовала послание Сноудена на португальском языке. В обмен на свою помощь американец рассчитывает получить постоянное политическое убежище в Бразилии. Ну и еще одна новость. Закон о досудебной блокировке сайтов принят в первом чтении. Законопроект был внесен депутатами ЛДПР, КПРФ и Единой России. Он предполагает досудебную блокировку сайтов с экстремистской информацией по требованию генпрокурора или его заместителей. Но многие увидели в этом прямое давление на свободу слова в интернете, поскольку до сегодняшнего дня, напомню, возможна блокировка, но если речь идет о пропаганде педофилии, если речь идет о наркотиках, речь же идет сейчас в данном случае об экстремизме. Михаил Дворкович, гость нашего эфира. Сегодня активный интернет-пользователь, вот я вас читаю в Фейсбуке, в ЖЖ у вас блог популярный. Как вам это?
Ну, я считаю, это бессмысленная мера абсолютно. Вообще, любые блокировки в интернете я считаю бессмысленной мерой. Невозможно заблокировать полностью огромное количество зеркал, возможности все равно разместить информацию в тех же блогах, сколько не будут блокировать, будут появляться новые. И это даже не стоит никаких денег. Поэтому любые блокировки должны быть в мозгах в первую очередь, а не в интернете, в воспитании. Мы должны детей воспитывать так, чтобы потом они не занимались экстремизмом.
А мне удивляет, изумляет, что там коммунисты предложили это делать.
Это совместное решение, решение было принято на Старой площади, а транслировалось через три
партии. Как выродились большевики? Это примерно, если представь себе, 100 лет назад они проголосовали за закрытие экстремистской газеты «Искра».
Тогда, может, это и было мерой, потому что газет было немного, и информацию получали всего лишь из 2-3 источников, а сейчас блокировать бесполезно.
Михаил Дворкович, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Михаил Дворкович, гость нашего эфира сегодня. Политический обозреватель Владимир Варсобин. Но у вас выбор есть. Это не только телерадиоэфир «Комсомольская правда», это наш сайт kp.ru, ну и, конечно же, свежий номер «Комсомольской правды». На этом программа «Картина дня» подходит к своему завершению. Меня зовут Александр Яковлев. До свидания. Берегите себя. Встретимся совсем скоро.
«Картина дня» на радио «Комсомольская правда».